понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Вот они, самая настоящая Крым Реалии. Самый настоящий Павел Казарин сегодня в студии у микрофона. Друзья, пока все мои коллеги готовятся, покупают квас к сегодняшнему футбольному дерби, которое стартует уже через 25 минут, и в 19:00 вся Украина будет болеть за украинскую сборную. Я сижу в студии и разговариваю об очень важной теме. Как известно, друзья, в нашей стране каждый таксист знает, как нужно играть в футбол и как нужно возвращать Крым. Так вот, мы сегодня тот самый коллективный таксист, потому что мы тоже знаем, как надо возвращать Крым, и мы тоже знаем, как нашей сборной играть в футбол. И именно о футболе будет идти речь в течение сегодня сегодняшней программы, поэтому присоединяйтесь, друзья, 8-800-10-06-926, 8-800-10-06-926, милости просим, ваш эфир, наш эфир открыт для ваших эмоций, для ваших ожиданий от игры украинской сборной. Пока несколько, на самом деле, важных деталей, друзья, я напомню, что сегодня сборная Украины проводит второй поединок на чемпионате Европы, и на арене Stade de Lumière, прошу прощения у франкофонов за мой ужасный французский, в Лионе состоится матч второго тура группового этапа Евро-2016. Сборная Украины встретится с командой Северной Ирландии. По большому счету, давайте так на чистоту. Для нас это, возможно, будет ключевой поединок на турниры, потому что для выхода из группы нам ни в коем случае нельзя терять очки. Вот, и как раз-таки я думаю, что внимание всей Украины будет приковано к этой игре. Вот уже успел высказаться главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко. По его мнению, рецепт успеха довольно-таки прост. Нужно создавать больше моментов, чем сборная Украины создала в матче с Германией. А самое главное, реализовывать эти моменты. Ну, а кроме того, вот бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо, который ранее пересекался в своей карьере Северной Ирландии, он тоже дает несколько советов, собственно, нынешнему тренеру украинской сборной, господину Фоменко, это ни в коем случае не играть от обороны и на контратаках. Ладно, друзья, для меня это на самом деле в какой-то степени все это темный лес, потому что на самом деле о футболе должны говорить профессионалы. Но вы знаете, было бы очень наивно говорить о том, что в современном мире футбол и политика разведены. Нет, так уж получилось, что особенно после аннексии полуострова они очень даже сопряжены. Мы все наблюдаем за тем, как ведут себя российские болельщики на французских футбольных трибунах. И более того, даже французская Фемида не может на это все взирать безучастно. И вот уже, например, трое российских болельщиков, они отправятся во французскую тюрьму за участие в беспорядках в Марселе. Французский суд приговорил их на сроки до 2 лет. Вы знаете, вот можно на футбол смотреть через бинокль, а можно через перевернутый бинокль и анализировать его через призму тех перемен, которые стали происходить в нашей стране и стали происходить в Крыму 2 года назад. И так уж получилось, что аннексия украинского полуострова, она в том числе не могла не сказаться на украинском фанатском движении. Вот с нами на связи сейчас Олег Комуняр, он фанат крымского футбольного клуба «Таврия», который 2 года назад переехал на материк. Олег, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Слышно меня хорошо?
Да, отлично слышно. Ну, немножечко глухо, но, тем не менее, мы продолжим. Вот скажите, вот, насколько я знаю, аннексия полуострова, она спровоцировала раскол в фанатском движении в Крыму.
Ну, я бы не сказал, что это раскол, скажем так, это... Там создано новое фанатское движение, которое, в принципе, не имеет никакого отношения к старому. И, как бы вам сказать, да, есть там присутствующие, конечно, есть предатели, но это исчисляется всего лишь там несколькими, количеством нескольких людей, потому это не стоит называть расколом.
Скажите, а сколько вообще ваших коллег, которые болели за украинскую сборную, за украинские футбольные клубы, сколько из них вынуждены были покинуть полуостров после февраля-марта 2014 года?
Ну, где-то это примерно под сотню.
Под сотню. А много осталось, соответственно, на полуострове?
Ну, достаточно много, но скажем так, что самые интересные люди оттуда выехали, которые боялись и преследовали, которых реально могли преследовать и привлечь какой-то, ну, скажем так, нельзя говорить, что привлечь к ответственности, потому что люди еще не совершали, но, знаете, как к пророкаимским активистам.
Из-за кого вот те ваши бывшие коллеги по фанатскому движению в Крыму, за кого они сегодня болеют в основной своей массе?
Ну, мы, скажем так, все болеют за сборную Украины, но наши люди. Так, знаете, за другой футбольный клуб мы не можем фанатить, потому что столько эмоций испытывали в Ставре. Ну, так, конечно, смотрим игры «Динамо» Киева. Я лично хожу, ну, стараюсь ходить на стадион, когда в Киеве. Потому, скажем так, ну, в основном, конечно, поддерживаем сборную Украины, но ездим жена на выезде.
Угу. Скажите, а вот все ваши друзья, которые остались в Крыму, вы, наверное, поддерживаете с ними связь. Вот в Крыму опасно сегодня болеть за сборную Украины?
Опасно, ну, знаете, как, скажем так, я понял, о чем вы говорите, это демонстрировать, что ты болеешь за сборную Украины.
Да.
Да, скажу, это дело случая. То есть можно попасть под раздачу от каких-то местных гопников или просто больных на голову людей, а можно действительно и попасть, и в милицию.
Скажите, вот еще, на ваш взгляд, вы же следите за футбольным дерби, которое сегодня во Франции на французских спортивных стадионах разворачивается. Вот российские ультрасы, инциденты, которые с ними связаны, вот эти все массовые многочисленные драки. Вот сторонники теории говорят о том, что это чуть ли не спланированная акция, может быть, Москвы, которая вот там специально ультрас отправила, организовала, руководит ими и так далее. А вот расскажите нам, как человек изнутри фанатского движения, вообще вот такие вот инциденты, связанные с такими радикальными болельщиками, насколько они естественны для таких крупных футбольных мероприятий?
Да, это вполне естественно. Просто видите, тут, скорее всего, полиция ошиблась, все готовились, предотвращали пиратов, но они не подумали, что могут приехать какие-то россияне и устроить такой, ну, скажем так, то, что они устроили. Но это довольно естественно. В этом ничего, кстати, такого... то есть этот случай был не уникальный, просто он уникальный был, может, по какой-то жестокости, то, что били всех подряд, а не только футбольных хулиганов.
Понятно.
Скажем так. Ну, а в планированности, думаю, нет. Косвенно, ну, скорее всего, это было не спланировано, но просто в России существует такая организация, как Всероссийский клуб «Рейси», так он называется. И он организовывает чартерные рейсы, вообще всем помогает, причем там даже с большой долей бюджетных денег выезжать болельщикам, ну, в том числе с хулиганом. То есть рука Кремля, если там была, то только такая косвенная из-за зеленого света.
Ну, вы знаете, украинские болельщики себя вот пока, насколько я понимаю, во Франции ничем таким плохим не запятнали и никак плохо себя не зарекомендовали. Это традиционная модель поведения для украинских фанатов на таких международных чемпионатах?
В принципе, скажем так, от Украины меньше ездят на вот такие выезды, скажем так, люди, которые называют себя футбольными хулиганами. Ну, в принципе, да, украинские фанаты менее агрессивные. У нас тоже присутствует около футбола, сейчас он в большом застое из-за перемирия фанатского. Ну, так, то у нас все страны, с которыми играем... В принципе, нейтральные отношения, разве что по инициативе Польши, наверное, что-то может быть. Ну, а также с Германией.
Ну, понятно.
Ну, и контингент людей, сами понимаете, другой. То есть у нас, которые подраться, они, скорее всего, не имеют там $500-700, чтобы поехать куда-то на выезд. А люди, которые имеют эти деньги, они драться. У нас вот такая ситуация. То есть у нас нету условного ВОБа, и слава богу, что его нету, который вывозит солидарность бесплатно.
Степень здравомыслия, степень обеспеченности зависит от степени миролюбия. Ваши бы слова до Российской Федерации в уши. Спасибо, Олег, что нашли время с нами поговорить. Фанат крымского футбольного клуба «Таврия» Олег Коммуняр, который после аннексии вынужден был покинуть территорию полуострова, был на связи со студией «Крым Реалий». Друзья, 16 минут до начала футбольного мероприятия. Вы знаете, мне кажется, что это достаточный срок для того, чтобы еще как раз-таки вот расставить некоторые точки над «ё». Я примерно представляю, как будут болеть сегодня во Франции. Я догадываюсь, как будут сегодня болеть на фан-зоне в Киеве и в других украинских городах, но мне остается только догадываться, как на самом деле будут болеть украинцы за футбольную украинскую сборную в Крыму. Ведь, согласитесь, это на самом деле задача не из простых. И наши коллеги даже подготовили репортаж о том, как в Крыму смотрели первый украинский матч. Первый матч с участием украинской сборной. Давайте послушаем этот репортаж.
Репортаж.
Болеть за украинскую сборную крымчане готовятся задолго до матча, резервируют места в спортивных барах, где будет прямая трансляция футбольного поединка. А в домашних гардеробах отыскивают одежду в желто-голубых тонах и достают шарфики с надписью «Украина чемпион». Так жители Симферополя во время трансляции болеют за украинскую команду в спортбаре. Под такое музыкальное сопровождение в Крыму 4 года назад открывались фан-зоны. Тогда Украина вместе с Польшей принимала Евро-2012. В групповом этапе чемпионата этого года украинской сборной предстоит еще 2 игры. В ближайшие часы мы станем свидетелями матча Северной Ирландии. А на 21 июня запланирован поединок с Польшей. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, я просто напомню, что в первом матче Украина играла с действующим чемпионом мира, на секундочку, сборной Германии. И в этот день, 12 июня, если не ошибаюсь, в Крыму некоторым фанатам удалось таки проявить принципиальную позицию. С нами на связи футбольный фанат из Крыма Виталий. Друзья, ну, я сразу предупрежу вот всех, кто нас слушает, что имя изменено. Виталий пришел болеть за родную команду тогда в футболке с украинским трезубцем на груди. И вот сегодня он на связи со студией «Крым Реали». Виталий, здравствуйте.
Доброго дня.
Добрый день, да. Мы не задержим вас больше, чем 6-7 минут. У вас еще будет время подготовиться ко второму матчу с участием украинской сборной. Просто хотели освежить в памяти ту историю. Вот когда вы болели в рамках первого футбольного мероприятия, пришли с футболкой с украинской символикой. Почему и как решились на такой шаг? Ведь мы понимаем, что в Крыму это довольно принципиальная позиция.
Скажем так, это принципиальная позиция, наверное, ну, по крайней мере, моя личная, да, то есть, потому что я не вижу в этом какого-то криминала, даже вот находясь сейчас в Крыму, да, mm-hmm. то есть в рамках такого европейского чемпионата, то есть пройти на матч своей сборной, а я считаю, сборная Украины это все-таки моя сборная, потому что я украинец и моя родина Украина. Вот, поэтому я не считаю каким-то криминалом прийти в цветах своей сборной. Именно это, наверное, подтолкнуло к тому решению, что сделать так, как я сделал. Ничего страшного, на самом деле.
А как окружающие реагировали на вот публичную демонстрацию украинской символики?
Вы знаете, по-разному. Ну, как по-разному? В целом, да, то есть замечали. Я могу сказать, что замечали, ну, какой-то... Значит, ярко выраженная агрессия я не заметил. Да? Я проехался в ней маршрутки, я там прошелся и пешком, да, и пока я дошел до спортбара, ну, то есть разные люди встречались, то есть, ну, никто какой-то яркой агрессии не выражал, кто-то улыбался, да, то есть подошел мальчик, там, пожал руку, сказал там героям славы и так далее, там, сегодня важный день, ну, такое, было, все это было, ну, а яркой агрессии я, конечно, не увидел, потому что, ну, все-таки это все-таки футбол, это все-таки спорт.
Вы знаете, ну, на мой взгляд, вот то, о чем вы говорите, это очень показательно, потому что вот раз за разом российское телевидение или российские чиновники, или российские силовики рассказывают нам о тотальном единодушии, которое царит в Крыму, и о том, что все крымчане как один на самом деле нацелены против Украины, что Украина фашистское государство, что они не воспринимают Украину и говорят о том, что Украина закончилась. И ваш пример, он доказывает, что на абсолютно вот такая вот нормативная модель поведения на бытовом уровне опровергает весь тот информационный пафос, которым нас накачивает российское телевидение. Это довольно-таки показательно. Вот сегодня второй матч с участием украинской сборной. Как будете смотреть? Много ли единомышленников ваших, кто собирается болеть за украинскую футбольную команду?
Да, я знаю точно, что та группа моих друзей, товарищей, собственно, которые, с которыми мы болели в матче со сборной Германии, да, то есть они сегодня соберутся там же. Я, к сожалению, туда не попаду, у меня там просто по своим причинам получается. Но я буду смотреть дома. То есть работа подновилась немножко. Вот. Ну, а они все туда придут обязательно, придут точно так же, как я, в цветах нашей сборной, как это положено.
Угу. Какие у вас ожидания от матча?
Я думаю, мы все-таки Ирландию победим. Счет не могу предсказать, но думаю, победим.
Вы знаете, спасибо вам большое, Виталий, что нашли время включиться. На самом деле мы тоже здесь все держим кулаки. Вы знаете, многие мероприятия, спортивные мероприятия и любые мероприятия с таким с конкурсным соревновательным моментом, они ведь на самом деле всегда носят в себе определенный такой вот налет непредсказуемости. Я точно так же помню, когда мы все смотрели Евровидение. Ну, я за себя признаюсь, честно. Я надеялся на победу Джамалы, но не принадлежу к тем людям, которые вот сегодня могут сказать, я изначально знал, что она победит. Нет, я изначально надеялся на то, что она войдет в пятерку лучших, потом надеялся, что она удержит второе место. И когда она все-таки одержала победу в рамках европейского песенного конкурса, для нас это всех стало неожиданностью. Точно так же, друзья, не буду говорить о том, что я абсолютно убежден, что украинская футбольная сборная сегодня выйдет победителем. Нет, я буду на это надеяться. И, возможно, мои надежды осуществятся. Продолжим эфир буквально через секунду.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Ну, слушайте, друзья, 9 минут, всего 9 минут остается до начала второго матча с участием сборной Украины. И вот я смотрю, что очень многие коллеги, они будут вести на онлайн-трансляцию, поэтому если даже у вас не будет под рукой телевизора, вы всегда сможете в интернете читать все подробности. Буквально поминутное расписание того, как проходит матч. Ну, и у нас все-таки остается еще несколько минут для того, чтобы получить комментарий у экспертов. Вот к нашей беседе присоединяется главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков, который в общих чертах, надеюсь, поведает нам о шансах украинской сборной и о поведении, собственно, украинских фанатов. Артем, добрый вечер. И сразу вопрос. Вот как вы оцениваете шансы сборной Украины в этом матче?
Я считаю, что у нас хорошие шансы на победу. Более того, да, понятно, что нынешняя система розыгрыша подразумевает, что никакие даже самые неудачные результаты в первых двух турах не лишают окончательных шансов. Но я бы предпочел, чтобы именно в этом матче мы резко оформили себя как претендента на выход из этой группы в плей-офф. У нас по игре для этого есть все шансы. Если мы вот те 15 минут в конце первого тайма, которые у нас были в Германии, растянем хотя бы минут на 40 в матче с Северной Ирландией, то все у нас будет хорошо, и корячка лягут в копилку.
Ну, а скажите, вот мы неоднократно становились свидетелями такого довольно жесткого поведения российских болельщиков, которые умудрились отметиться и такими печальными инцидентами, и столкновениями с британскими как раз футбольными болельщиками. А были ли какие-то стычки между украинскими и российскими фанатами в рамках этого чемпионата?
Насколько я знаю, пока украинские и российские фанаты нигде не пересекались.
Ну, а как раз-таки не знаете, не исключаете возможность, что такие столкновения, они возможны в будущем?
Ну, я уже слышал много всего загадочного. Например, что все акции российских болельщиков проводятся под контролем ФСБ. Правда, при этом никто не удосуживается задаться одним простым вопросом. А зачем ФСБ и России это нужно? Вот зачем России нужно позориться на весь мир и демонстрировать всю вот эту вот свою футбольную, ну, скажем так, околофутбольные прелести?
Ну, в этом смысле ваша оценка, она совпадает с позицией, вот, например, такого заядлого футбольного фаната Олега Коммуняра, который вот чуть раньше его высказывал в нашем эфире. А вот как вы оцениваете вообще шансы встречи сборной России и Украины в каком-то поединке на этом чемпионате?
Ну, шансы есть. Они чисто раскладные. Можно даже в 0-8, в принципе, нарваться на Россию при определенной ситуации. принципе, как? Чем дальше мы пойдем, тем, возможно, будет выше вероятность встретиться с сборной России. Разумеется, если Россия не вылетит от чемпионата Европы по спортивному или по болельческому принципу. Ну, за поведение болельщиков у них же условная дисквалификация. Так что вероятность присутствует.
Ну да, кстати, вот эта условная дисквалификация, я просто напомню нашим слушателям, если российские футбольные фанаты отметятся каким-нибудь большим массовым побоищем, то российская сборная будет дисквалифицирована и покинет как раз-таки европейское футбольное дерби. Ну а если такой матч все-таки состоится, какую реакцию болельщиков вы прогнозируете?
Я среди наших болельщиков не заметил боевых групп. Понимаете, то, что устроили россияне на чемпионате, это не относится ко всем. Там где-то 200-250 человек. Это такое спаянное, свои вавшиеся, что называется, единое ядро бойцов, которые приехали с конкретной целью, как следует настучать англичанам. Это чисто вот люди, которых их не интересует футбол. Это холст или ультра, если угодно. Те люди, которых интересует около футбола, исключительно в плане подраться, в плане самоутвердиться, добыть трофеи. А к украинским болельщикам, по-моему, никаких претензий нет. Опять же, я сколько видел, я не знаю о том, чтобы от нас туда поехали какие-то боевые группы. Я видел массу пап с детьми, которые, ну и просто болельщиков, которые просто честно приехали посмотреть хороший футбол, ну и главное, поболеть за свою команду. Других не встречал.
Ну, понятно. А если все-таки возвращаться к идее этого матча, то как бы это могло выглядеть?
Лучше бы этого не произошло, потому что французские силы безопасности, на мой взгляд, демонстрируют изрядную беспомощность в плане предотвращения массовых беспорядков. Они реагируют уже после того, как они фактически защищаются. На мой взгляд, французские спецслужбы допустили одну катастрофическую ошибку. Они недооценили опасность болельщиков и недостаточно контактировали со спецслужбами других стран.
Да, друзья, спасибо. Артем Франков, главный редактор журнала «Футбол», рассказывал нам о перспективах украинской сборной, о том, что может произойти в случае, например, совместного поединка между украинской футбольной командой и российской футбольной командой. Действительно, вот я сейчас читаю новости, тем более у меня есть целых 3,5 минуты до окончания эфира, и где-то еще секунд 40 для того, чтобы добежать до редакционной плазмы, где мы все будем смотреть матч украинской сборной. Так вот, есть пара любопытных деталей. Напомню, что с Северной Ирландией сборная Украины встречалась 4 раза. Дважды обыграла соперника и дважды разошлась миром. Ну, примечательно, что обе ничьи, они были во время отбора на Евро-2014, они 2004, они вообще тогда завершились без голов. Ну, вот арбитр сегодняшнего матча, это чех Павел Краловец. Он судил матчи только с участием украинских клубов «Динамо» и «Шахтера». Кстати, добавлю, что 16 июня сборная Германии сыграет с Сен-Дени против Польши. У обеих команд после первого тура по 3 очка в активе. Ну, а вот еще любопытное, такой вот себе тоже такой иллюстративный штрих, это если смотреть на букмекерские котировки. Ну, в частности, их анализировало издание «Апостроф». На то, что подопечные Михаила Фоменко сегодня обыграют соперника или разойдутся миром, можно поставить с коэффициентом 1,12. Победа украинцев котируется с показателями 1,67, а североирландцев 6,5. Ну, в общем, букмекеры прогнозируют, что встреча сегодня завершится именно сухой победой украинской команды. Насчет 1-0 в пользу украинской сборной принимаются ставки с показателем 5,5, а на 2-0 показатель с коэффициентом 7. В общем, друзья, на самом деле, я вам честно хочу сказать, когда речь заходит о большом спорте, для меня это высшая математика. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что любые такие точные механистичные прогнозы не всегда срабатывают. Это пространство эмоций, пространство азарта, пространство настоящего футбольного переживания. И я думаю, что именно эти эмоции сегодня будут объединять всю страну. От Львова до Луганска, от Чернигова до Ялты, от Севастополя до Керчи. Друзья, ну держим кулаки, болеем за наших ребят. Хороших вам футбольных эмоций сегодня. Не позволяйте никому испортить себе настроение. Не ведитесь на чужие провокации. Не слушайте идиотов. Слушайте Крым Реалии. Мы с вами каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на 549 АМ. Все, хватит тратить время на второстепенное. У вас есть 40 секунд для того, чтобы подготовиться к главному футбольному мероприятию этого вечера. Мы вас любим, мы за вас болеем и до скорого.